Здравствуйте, дорогие друзья. Мы продолжаем серию наших передач «Тайна вечной книги». Глава сегодняшняя – «Бегалутха». Или в переводе «Когда ты поднимаешься». Как всегда в студии вместе с нами доктор Михаил Лайтман. Здрасте.
Добрый день всем.
Интересное название «Когда ты поднимаешься».
Да, ну «Бегалутха» вообще переводится «в подъеме», «при подъеме». Но вот когда ты поднимаешься, то есть это оно указывает.
Движение такое,
да,
есть
движение, движение вверх.
То есть мы начинаем двигаться. Я вижу, как по этой главе, в этой главе будет, начало начинается на когда будешь возжигать лампады и так далее, как должен светильники стоять по отношению к главной минаре. Угу. Дальше упоминается заповедь.
Главному светильнику.
Главному светильнику, заповедь о пасхальном жертвоприношении, рассказывается о скинии, о левиим. Дальше очень интересно, начинается народ ропщет. Хочет обратно
в Египет, к мясу, да, и все, чего там.
Да, к мясу. Моше просит Творца, не могу я один нести весь этот народ.
То есть, да.
Такое, знаете, тут уничтожается там часть народа, очень интересно. Мы с вами разберем, что это означает. И в конце главы описывается тоже интересный очень случай, когда Мирьям вместе с Аароном начинают оговаривать Моше, и говорят, разве только с Моше говорил Творец? То есть на таком уровне находящиеся уже Аарон и Мирьям, и они, как вы говорите, падают в эгоизм, то есть в это вот состояние. Что ж говорить, если такие правильные...
Не, надо понимать это состояние.
Да, доберемся.
Все через них проходят, и никто не может сделать лучше, чем сделали они.
Понятно.
Да. Мы состоим всего лишь из мяса. И можно из человека сделать все, что угодно.
Это точно.
Сил нет ни на что у нас. Все только зависит от того, в какое состояние, в какие условия его поместить. И ничего другого. То поэтому есть... здесь не идет расчет с человеком, а с Творцом, с высшей силой, которая его направляет. Вот насколько мы можем... дать человеку соответствующее напутствие, понимание, управление, тогда он идет быстро и гладко, относительно. Но если надо, то свыше могут сделать все, что угодно. Все, что угодно. Можно заставить человека все, что угодно делать. Просто нет ограничения на эгоизм, на желание наслаждаться, из которого мы состоим, но просто на желание. Нет ограничений. Вот можно так подействовать на человека, что он будет выполнять все, что ему будет сказано, что бы то ни было. Что бы то ни было абсолютно. То есть, потому что желание, наше желание насладиться, наполниться, оно является основой природы. Ничего, кроме этого, внизу больше нет. И поэтому оно определяет все.
Вот, все равно кажется, что...
Вот люди, которые прошли концлагеря, или там в Сибири все эти лагеря, которые прошли такие... Они это все знают и понимают, и на себе все это пронесли.
Не, ну это время, даже говорят о сталинском времени, что люди подписывали своим детям просто.
Да, да, да.
Знаете, письма на них писали.
Ничего не могли сделать.
А во время блокады что творилось? То есть,
да.
В принципе...
Нет, это все естественно. Нечего этого стыдиться. Надо просто понимать свою природу.
То есть вы не обвиняете человека в этом?
Человека вообще ни в чем обвинять.
Ни в чем
обвинять. Абсолютно нет. Творца еще ладно, но человека абсолютно никак.
Начнем эту главу. Угу. Начинается она так. «И говорил Бог, обращаясь к Моше так, говори Аарону и скажи ему, когда будешь зажигать светильники, то к лицевой стороне миноры да обратят свет эти 7 светильников». И дальше написано. «И вот устройство миноры из цельного слитка золота, выкована она до самого основания ее, до цветков ее, из цельного слитка выкована она по образу, который Бог показал Моше». Так сделал он минору. Угу. Просто у меня такой вопрос. Почему глава начинается со светильника? Вот хотя бы?
Ну, потому что светильник, называемый минора, он является олицетворением света, нисходящего сверху на души человеческие. Это семисвечник, который олицетворяет собою объединение шести светов, нисходящих свыше. Это Хесед, Гвура, Тиферет, Нецах, Од, Йесод, которые относятся к Зарампину. Это устройство, которое мы называем Творец.
Зарампин.
Да, которое выше нас. И поэтому мы его называем Творец относительно нас. Творец – это вообще всегда понятие относительное. Тот, кто выше меня, он мой Творец. Если я поднимаюсь на его уровень, он становится еще выше меня, то уже каждый раз у меня другой как бы Творец. Я меняюсь, поднимаюсь, и он меняется, поднимается. То есть это все относительно. Так вот, Творец относительно меня воздействует на меня семью цветами. Поэтому называется семисвечник. 6-6, еще одна посреди, это уже потому что я готов светиться, как он. Поэтому семисвечник олицетворяет собою объединение, соединение.
Мое и Творца, да?
Да, мое и Творца. Когда я свечусь, так же, как светится он.
А почему я
То есть я и меняю свои свойства на обратные, свойства получения на свойства отдачи, и поэтому я могу светить так же, как он.
Но я посередине нахожусь, да?
Да.
И это тоже, я думаю, есть какое-то...
Да, конечно, это правая и левая линия. Я являюсь средней линией в своей работе. И таким образом светильник, он является, ну, в общем, основным. Все остальные, там есть еще очень много всевозможных, как бы, ну, предметов, будем говорить, которые олицетворяют собой всевозможные свойства связи между Творцом и творениями. Стол, хлеб на столе, покрывала всякие там и еще. Но светильник, он самое яркое такое главное.
Почему светильник выкован из цельного куска золота?
О, это вообще невозможно сделать на самом деле.
Да?
Нет,
невозможно. Ну, залить формы, да и все, нет?
Как?
Ну, вот так формы создать и залить.
Ну, я думаю, что это даже не залить форму, потому что ковать – это не ковка, не литье.
Да, это точно.
Так что я не знаю, в нашем мире нет этому подобия. То есть невозможно создать на самом деле эту конструкцию такой, какая она была, в материале. Хотя это говорится не о материале, а сделать из чистого золота, то есть из чистого эгоизма. Ты должен создать, да, самого чистого эгоизма, да.
Вот как.
То есть 1000% проба. Вот, никаких там 990 и далее.
Вот уж не думал я.
Да, это самый чистый эгоизм, который ты перековываешь на то, чтобы весь он светился. В обратную сторону отдавал свет.
Красиво.
Да, поэтому...
Почему он цельный должен быть?
Он не может состоять из кусков, ты должен прийти к такому состоянию, когда весь твой эгоизм, вся твоя природа, она превращается в свойство отдачи любви.
То есть, если говорить обо мне, обо внутреннем ощущении, это как бы мое ощущение абсолютного эгоиста. То есть, я как бы абсолютный, это и есть.
Я к этому времени уже ведь приподнимаюсь, поэтому и называется... голова Баалутха, то есть при подъеме, при твоем подъеме. И Баалутха аля нерот вообще, то есть при твоем подъеме к свету, к свечению.
Ну, все-таки вы романтик, красиво,
да?
Красиво очень объясняете.
Ну, это так...
Вот я сейчас еще приведу пример еще одного, наверное, романтика, вашего учителя, Рабаша.
Да.
Рабаш пишет вот так. Под светильником подразумевается тело человека. И когда свет Творца облачен в него, человек светится подобно светильнику. Mm-hmm. Но спрашивается, как человеческое тело может облачить высший свет в то время, когда есть такое отличие в свойствах между светом и кли, то есть телом человека?
Но тело имеется в виду эгоизм.
Эгоизм.
Не мясо.
Mm-hmm. Трудность создания кли называется требованием. А затем уже в него может войти наполнение, отвечающее на это требование, хисарон. Но если у человека нет трудностей, то нет у него и места, чтобы в ответ на свое требование получить наполнение, называемое помощью свыше. Отсюда ясно, что без трудностей человек сам не может начать действовать. И тогда нет места для наполнения потребностей.
И поэтому помощь свыше заключается в поставляемых свыше человеку трудностях.
Вот видите, вот это вот интересно. Это вывод
очень просто. Него, да. Без этого у него не будет требования.
То есть я сделаю
без
трудности.
Этого не загорится.
То есть я сделаю трудности, и я же их наполню потом, я же их исправлю.
Да, но вот ты эти трудности должен себе переработать и дать как материал для свечения.
То есть у меня главная задача ощутить, что трудности от него, да, по большому счету.
Да, конечно.
И оправдать.
Все от Творца. Все от Творца, только мы должны это все в себе правильно изменить, правильно поставить. Угу. Причем это приходит человеку в таких обстоятельствах, когда он находится абсолютно спутанный, абсолютно такие запутанности у него вдруг, страхи, представления всевозможные и так далее. То есть его поднимают на такой уровень, где он буквально как стебелек, не может совершенно сориентироваться. И вот тут вот и начинают его формировать.
То есть некуда прислониться ему даже.
Ковать, да? Из него вот, это вот, вот этот светильник. Когда становится мягким весь его эгоизм, и тогда из него все это... в момент ковки, конечно, состояние разное. Мягко говоря.
Ну как же это все? Вот вы сейчас это настолько рассказываете красиво, с другой стороны, прекрасно понимаешь, что это там такой крик стоит внутренний, вселенский, что тебя
да.
просто
да, да.
кончает.
Это переход. Но в тот момент или в то время, когда человек находит связь с Творцом, это превращается в наслаждение. То есть это как избавление при операции, вот когда ты знаешь, что ты избавляешься от вот этой ненависти внутренней, от этого внутреннего змея, там, от всего того, что ты ненавидишь. То есть ты должен ненавидеть то, что в тебе находится, больше, чем боль. И тогда ты ее не чувствуешь. Тогда не чувствуешь. То есть сила намерения, стремление к цели, оно должно быть больше, чем причиняемая боль. Потому что все это измеряется в одном и том же параметре, в силе тяги, или в силе отдачи, или в силе притяжения. Так вот, если сила притяжения к цели, она больше, чем сила боли, то есть сила отталкивания, то тогда ты ее не чувствуешь. Это мы видим и в психологии даже, в нашем мире.
Это как ваш учитель рассказывал, через боль, да, чтобы страдал.
Да, да, да.
Вы видели за ним такие состояния, что он над этой болью?
Ну, нет, это не видно.
Не видно?
Нет, абсолютно. То есть, ну, никак.
Внешне это не
видно. Я мог иногда подсмотреть это на лице чего-то такое, но, в принципе, это всегда скрывалось. Это невозможно видеть. Невозможно видеть. Потому что...
Это и есть основная внутренняя работа, да?
Ну, конечно. Человек уже настолько привыкает, что все в нем это... Я же вижу, в каком состоянии, допустим, он находился минуту назад, и вдруг он встречается с кем-то, что-то... Да, все. Совсем другое дело.
Пойдем дальше. Теперь о левитах. «И говорил Бог, обращаясь к Моше, так. Возьми левитов из среды сынов Израиля и очисти их. Окропи их очистительной водой, и пусть обреют все тело свое, и вымоют одежды свои, и очистят себя, и возьмут молодого быка, хлебный дар», и дальше пошло это дело. И дальше написано: «И приведешь левитов к шатру откровения, и соберешь все общество сынов Израиля, и предстанут левиты перед Богом, и возложат сыны Израиля руки свои на левитов, и посвятят Аарон левитов Богу от сынов Израиля». И посвятит Аарон левитов Богу от сынов Израиля, чтобы они служили Богу. А левиты возложат руки свои на головы быков. Один бук грехоочистительной жертвы и так далее, и так далее. И станут моими левиты. Так закончено вот это вот предложение.
Да.
Вот это вот, что народ кладет руки на головы
левитов. Это все внутри человека. Это все внутри человека. И это, разыгрывать здесь, конечно, можно целую оперу. Это все понятно. Тут левиты стоят, там поют на ступенях, Широмаалот. Песни ступеней, тут зажигается менора, светится сама по себе, тут еще чего-то можно тут представить, тут, знаешь, на...
Народ подходит, да, руки кладет.
На большой театр.
Так.
Но на самом деле это все не...
Вот как бы вы это перевели? И найди в себе левитов, да? Как бы вот вы
все можете... Все внутри человека, и он должен все это вот так сопоставить между собой, для того, чтобы собрать все свои свойства в правильную схему.
Угу.
Ведь всего-навсего мы собираем внутри себя каждое свойство, желания, всевозможные, должны соединить их между собой в правильном порядке, вот эту всю мозаику. И когда она будет собрана, это является основой души. И тогда она начинает светиться. Потому что собранная правильно, в правильном соотношении между собой, когда все дополняют друг друга свойства и устремляются к отдаче Творцу, тогда она начинает светиться светом, который в ней возникает. То есть энергия, она находится вот здесь вот вся, весь этот высший свет. А когда ты делаешь правильное соединение между своими свойствами, то этот свет, который ты его не видишь, он начинает в нем проявляться. То есть созданная тобой схема, она начинает светиться. Ну, скажи, какой-нибудь закон индукции, допустим, я не знаю, может быть, так сказать. И в ней проявляется вот это свойство отдачи, любви, объединения над эгоизмом, который в ней же находится, то есть внутреннее сопротивление там все время находится. И над этим проявляется, именно благодаря им, проявляется свойство отдачи. То есть проявляется одновременно эгоизм, сокращение, экран и свет.
Вот мне необычайно жалко отпускать вас, в хорошем смысле отпускать. Вот если можно, по одному предложению вы можете добавить, вот я сейчас буду читать, вот да. Что это такое внутри человека. Вот, например, возьми левитов из среды сынов Израиля.
Да, вот так что выделяй. Это? Основа всего – это же желание человека. Надо их сейчас просортировать как бы.
Так.
Выделить из них такие, которые могут относиться к свойству бины.
Это и есть возьми левитов, да. Сынов Израиля. Дальше. И очисти их.
Очистить от то есть они должны работать только на отдачу. У них нет никаких желаний эгоистических. Даже исправленных нет, имеется в виду. Угу. Сыны Израиля – это исправленные, полуисправленные, еще не совсем исправленные, неважно, эгоистические желания. Угу. Желания, которые очищены от них, это левиты. И те, которые дополнительно еще очищены, на вторую ступень, там две ступеньки очищения, лашпель мент лашпе или кабель мент лашпе. Так вот, на второй ступени это уже коан, коаним. Да.
Угу. И дальше, окропи их очистительной водой.
Да, ну потому что вода – это свойство бины.
Ага, то есть проведи их через бину.
Да.
И пусть обреют все тело свое и вымоют одежды свои.
Да, потому что волосы, которые растут на теле, они показывают, насколько тело нуждается в исправлении. Потому что, ну, саарот – это слово соэр. Угу,
да.
Это недостатки. Вылезают наружу, что называется.
И возьмут молодого быка и хлебный дар, но дальше уже идет жертвоприношение. Это как бы отрежут от себя, да?
Да.
Принесут от себя жертву.
Выделят из себя эти жертвы, которые невозможно другим образом исправить, поэтому животную свою составляющую обязаны зарезать или отослать в пустыню или еще каким-то образом. Вот. Обрабатывают это животное в себе, съедают часть какую-то отдают и так далее.
Отлично.
Поэтому весь этот храм, он напоминает собой скотобойню, на самом деле. Если человек не понимает и не находится в этом свойстве, в подъеме в духовном, то это страшно вонючее место должно быть, в котором течет кровь, какие-то крики животных, которых режут, тут же разделывают.
Тут же едят.
Тут же жарят, тут же едят. Да, с хлебом, с вином, вообще, конечно.
Гулярка.
Да. Ты понимаешь, если это. То, что, поэтому современный человек, если вот так вот его с улицы взять, он бы туда попал. Ну, ребята, я присоединяюсь.
Я присоединяюсь. Да. Навечно здесь хочу остаться.
Его, конечно, бы никого То есть внутренний смысл того, что говорится в Торе, он, конечно, совершенно противоположен. Совершенно противоположен повествованию вот такому. Но вот так это звучит.
Еще. И что такое? И приведешь левитов к шатру откровения. Что значит привести их к шатру откровения?
Необходимо поднять их до уровня, вот эти свойства в человеке, которые называются левиим, левиты. поднять до такого уровня, когда бы они смогли бы быть в раскрытии Творца. Вот это. Хотя они сами этого не могут, потому что у них свойства только гальгальтайнаем, только отдающие свойства. У них совершенно нет эгоизма, получающих свойств. И поэтому они сами ничего сделать не могут. Поэтому вся их работа заключается в том, чтобы они служили, с одной стороны, народу, они работали просветителями народа, учителями, разъезжали везде и так далее. С одной стороны, собирали десятину, и с другой стороны, обучали народ. И десятину они привозили обратно, а оттуда разъезжались уже с Иерусалима и обучали народ. У них они сами не могут. Это все должен делать Моше.
Угу. Поэтому приведи к шатру откровения. Да. Дальше. «И соберешь все общество сынов Израиля, и предстанут левиты перед Богом, и возложат сыны Израиля руки свои на левитов».
Да, то есть руки – это получающие свойства людей. Если они присоединяются к левитам, тогда левиты могут получать ради того, чтобы передать народу. А если народ не присоединяется к левитам, им некуда получать.
Это очень красиво.
У них нету емкости.
То есть левиты заинтересованы, чтобы народ приблизился к
тогда
ним?
Тогда они выполняют свою функцию.
То есть тогда
поэтому именно сказано, что у левитов, у коаним и у левитов, коинов и левитов, нет никакого своего надела. Их надел – это духовный мир. Угу. Ничего своего нет.
Их дом бина, так
вот. Да, сказали. То есть у них вот твоя одежда, вот твоя работа, и вот это вся твоя жизнь. То есть это такие свойства в человеке, которые только идут на отдачу в самом чистом виде.
И далее. «И посвятит Аарон левитов Богу от сынов Израиля, чтобы они служили Богу, а левиты возложат руки свои на головы быков», и так далее, и так далее. «И станут моими левиты», говорится. То есть, а левиты, в свою очередь, как бы возложат, то есть, вот это, начинается вот это вот, да, вот этот процесс, когда народ приблизился, передал им свои, как бы, получающие свойства, да, они теперь их начинают перерабатывать. Это значит, что они греха, то есть, они начинают жертвоприношение.
Левиты начинают в себе процесс очищения народа.
Ага, вот что.
Хотя это не их личные, но это их работа. Таких свойств в нас в том числе. И они уже начинают подготавливаться к тому, чтобы можно было бы уже принимать свет и подтягивать весь народ. Это и называется образованием народа. Они занимаются образованием, просвещением. Вот в таком виде.
То есть жертвоприношение их, вот это возложение рук на головы быков, это то, что они получили от народа Израиля, вот эти...
Народ, приближаясь к ним, да, начинает через них воспринимать высший свет и таким образом преобразовываться.
Вот это преобразование, есть жертвоприношение.
Да.
Отлично. Что такое «и станут моими левиты» в конце? Вот
этого? Моими, то есть войдут в сопряжение, двикут, то, что называется, слияние.
У нас еще немножко есть времени, поэтому я все-таки задам еще вопрос. Дальше идет разговор о принесении пасхальной жертвы. Угу. Говорится так. «И говорил Бог, обращаясь к Моше в пустыне Синайской, во второй год после исхода из страны египетской, в первый месяц так. Пусть принесут сыны Израиля пасхальную жертву. И принесли они пасхальную жертву в первый месяц 14-го дня в сумерки в пустыне Синайской».
Когда то есть Бог... прошел год после выхода из Египта.
Так.
Они не могли тогда праздновать выход. Они выходили. А сейчас они уже празднуют свой выход, годовщину выхода из Египта. То есть уже празднуют Песах так, как надо праздновать. Вот тут идут указания, каким образом это делать.
То есть с этого момента начинается...
Это первый праздник Песах по выходу из Египта.
И он происходит в Синайской пустыне.
Ну, конечно. 40 лет праздновали так. То есть на 40 ступенях каждый раз у тебя это...
То есть
повторяется.
Мы продолжаем, вот это было начало того, что мы продолжаем праздновать Песах. Правильно,
да?
Это был первый праздник Песах.
Да.
Понятно. Просто я посмотрю, не так много времени осталось, я не знаю, начинать нам новую тему или нет, но я зачитаю то, что написано в Зоаре. Какой смысл того, что он предупредил их здесь о Песахе? Ведь им уже было сказано о нем в Египте, но это было во второй год. Израиль думали, что Песах действует только в Египте. Если они прошли его однажды в Египте, то больше уже и не надо. Именно поэтому Творец предостерег их в пустыне Синай во второй год, чтобы установить им Песах во все поколения.
Да.
То есть, почему они думали, что уже...
Потому что в каждый раз мы проходим вновь и вновь на новых ступенях все эти очищения, исправления нашего эгоизма на свойства отдачи и любви, и все это повторяется.
Они думали, что мы уже прошли все.
Ну, как бы.
Как бы.
Да, это все, конечно, все иносказательно так нам предлагается. Ну, хватит на сегодня.
Да, на сегодня хватит. Ну, может быть, еще как бы вот несколько слов о том, что мы прошли. Вот как бы немножко подведем эту ступеньку. Вот мы говорили о светильнике, говорили о...
То есть здесь говорится о...
Начале подъема.
Начале подъема, о исправлении человека, когда он начинает уже... Это уже высокие ступени. Когда человек выделяет из себя свойства левитов, свойства коэнов, делает из себя светильник, менора, пасхальные жертвы сейчас пойдут всевозможные. То есть он проверяет себя, каким образом он может еще последовательно снова выделить в себе те свойства, которые, возможно, должен был бы, может быть, оставить в Египте, и с какими он уходит из него, какие можно очистить и так далее. То есть каждый год из 40 лет, что значит они, эти 40 лет? Нет этих лет. Это когда он видит, что он может повторить прошлые исправления на новых уровнях, вот так и образуются эти 40 лет возвышения до уровня земли.
То есть так Израиля. И исчезает это поколение Египта, да?
Да.
40 лет проходит,
да.
Оно очищается.
Да,
того,
поэтому творится говорит, что никто из вас не войдет в землю Израиля, то есть весь эгоизм только лишь тот, который исправил себя полностью на альтруизм, тот и войдет. Все остальное, что не присоединится к свойству отдачи любви, должно будет умереть. Ну, оно и так мертвое. Только оно сейчас не выделено мертвое. Сейчас это еще все это в салат такой, в перемешку. А когда выделяется то, что можно исправить на отдачу, и образовывается при этом желание отдачи, которое называется земля Израиля, и то, что не может в этом участвовать, это уже и есть тот Египет, который умирает, потому что лишен всякого света. Когда-то он получал свет за счет того, что был соединен со свойствами, которые можно исправить. Через них получал какое-то свечение. А сейчас эти желания, которые невозможно исправить, и они отрубились, отделились, они уже полностью мертвы.
То есть можно вот так вот сказать, что вот за эти 40 ступеней, которые они проходят, все больше и больше проявляется Эрец Исраэль перед ними. То есть,
конечно, они постоянно ее формируют.
Формируют. То есть как из тумана вдруг больше и больше он проявляется,
да,
и уже
конечно.
Есть куда идти.
Да.
Все, спасибо большое. Дорогие друзья, мы закончили эту нашу первую передачу по этой главе. Будьте с нами и дальше. Будем с вами разбираться, как же все-таки войти в Эрец Исраэль. До свидания.